Издательство «Эксмо». Pixar. Перезагрузка. Как вдохнуть в бизнес новую жизнь. Лоуренс Леви. Посвящается Хиллари, Джейсону, Саре и Дженни. Пролог. «Привет, Стив. Не хочешь прогуляться?» — спросил я по телефону. Была осень 2005 года. За последние 10 лет мы со Стивом Джобсом задавали друг другу этот вопрос бесчетное количество раз. Но этот был особенным. В тот год Стиву исполнилось 50, бременем на его плечах лежал рак и сказывались последствия операции. Обычно наши прогулки и разговоры были легкими. У Стива было достаточно забот в Apple. В уходящем году он представил новую линию iPod, включавшую совершенно новый iPod Shuffle и iPod Nano, которые ознаменовали начало новой эры для любителей музыки. Но именно в тот день у меня на уме было нечто особенное. Тогда я состоял в совете директоров Pixar, а прежде работал там же финансовым директором и был членом правления. Я довольно долго размышлял над этим и чувствовал, что настало время все обсудить. Стив в последнее время чувствовал себя немного лучше, так что момент был вполне подходящим. «Давай», — сказал он. «Заходи, я у себя». Мы жили в старом Пало-Альто, поселке, расположенном всего в миле или двух от Стэнфордского университета в Калифорнийской области залива. Дом Стива был всего в нескольких минутах ходьбы от моего. Красивый деревенский коттедж в стиле Тюдоров с каменными стенами и покатой шиферной крышей располагался на угловом участке. Я прошел через задние ворота и кухонную дверь, где на длинном, грубом деревянном столе, как обычно, были выставлены аппетитные фрукты и закуски. Я поздоровался с семейным поваром, приятным и приветливым, и прошел через кухню в холл к кабинету Стива. «Привет, Лоуренс», — с улыбкой сказал Стив, подняв глаза и увидев меня. «Все еще хочешь прогуляться?» — спросил я. «Можем просто посидеть». «Давай все же пройдемся», — сказал он. «Хочется глотнуть свежего воздуха». Прогулки по улицам Пало-Альто бодрили Стива. Он любил его воздух, архитектуру, климат. В ясную и теплую погоду мы шли вдоль по улице, обрамленной дубами, магнолиями и ясенями, проходили самые разные здания, от старых фермерских домов, напоминающих о прежних временах, до больших отремонтированных домовладений, отражающих рост Силиконовой долины. Спустя несколько минут я приступил к тому, что хотел обсудить. «Я хотел бы поговорить о котировках Pixar», — сказал я. «В чем дело?» — спросил Стив. «Я думаю, Pixar на распутье», — сказал я. «Его стоимость слишком высока, чтобы еще долго оставаться таковой. Любой допущенный нами промах, любой, даже незначительный, и стоимость Pixar за одну ночь упадет вдвое, а с ним вдвое уменьшится и твое состояние». Я сделал паузу, а потом добавил. «Мы летаем слишком близко к солнцу. У нас был невероятный забег, блокбастеры один за другим в течение 10 лет». Или Pixar воспользуется своей заоблачной оценкой, чтобы диверсифицировать бизнес, как это сделал Disney, продолжал я. Или мы продаем его Disney, закончил за меня Стив. Да, или мы продаем Disney, или любому другому, кто сможет предложить те же возможности диверсификации и защиты Pixar, какие предлагает Disney. Хотя мы оба знали, что другой такой компании нет. Дай мне немного подумать об этом, ответил Стив. «Я тебя услышал». Несколько месяцев спустя, 25 января 2006 года, Pixar и Walt Disney Company объявили, что Disney покупает Pixar за 7,6 миллиарда долларов. В то время Стив владел большинством акций, и стоимость его доли составила несколько миллиардов долларов. 10 лет спустя, благодаря стремительному росту стоимости Disney, цена акций выросла почти вчетверо. На тот момент, когда я впервые заговорил со Стивом о Pixar, чуть более 10 лет назад, в конце 1994 года, компания потратила практически без всякой отдачи почти 50 миллионов долларов. Стоимость, показанная акционерам в финансовой отчетности Pixar, составляла недостачу в 50 миллионов долларов. Теперь же инвестиции Стива в Pixar сделали его одним из богатейших людей мира. Моя работа в Pixar продолжалась с того первого разговора со Стивом в 1994 году до продажи Disney в 2006. Эта возможность стала одной из главных удач в моей жизни. Многое было написано о легендарной креативности Pixar, об их производственном процессе. Но я попробую посмотреть на Pixar под другим углом. Речь пойдет о стратегических и бизнес-задачах, позволивших Pixar расцвести. Когда смотришь на прекрасные исполнения фильмов Pixar, наверное, легко представить, что они возникают как вспышки творческого великолепия, что Pixar удалось реализовать сказочную художественную утопию. У меня от всего происходившего остались другие впечатления. Создание Pixar больше походило на мучительное движение тектонических плит под высоким давлением, выталкивающих вверх новые горы. Одна из этих плит несла высокое напряжение инноваций, стремление к высшим художественным и творческим проявлениям в создании историй и изобретении новых средств и компьютерной анимации, способных их передать. Другой пласт нес трудности выживания в реальном мире, зарабатывание денег, продажи билетов в кино, повышение скорости производства. Две эти силы беспрестанно сталкивались друг с другом, вызывая землетрясения и следующие толчки. Это история о том, как маленькая компания заставила мир влюбиться в игрушки, муравьев, рыб, монстров, машины, супергероев, поваров, роботов и об эмоциях, ставших их внутренней движущей силой. Она о выборе и абсурдных спорах и рисках, позволивших истории случиться. Она о напряжении между творческой принципиальностью и потребностями реального мира, о том, как это напряжение формировало всех вовлеченных в нее, Стива Джобса, творческую, техническую и выпускающую команду Pixar, меня. Это история о том, чего стоит первый творческий импульс и почему его так трудно получить. Это история о том, как через 2000-летнюю буддийскую философию, названную «Срединный путь», я смог взглянуть на Pixar в более широком контексте. О том, как я понял, что напряжение в Pixar составляло те же силы, что лежат не только в основе создания великих фильмов, но в проживании великих жизней, создании великих организаций, в высвобождении наших внутренних возможностей и творческого потенциала. Если я чему и научился в Pixar, так это тому, что история прежде всего. Первый творческий лидер Pixar Джон Лассетер любил повторять: «Отличная графика увлечет нас на пару минут, но надолго удержит нас в своих креслах только история». Эта история началась с телефонного звонка. Лоуренс Леви, март 2016-го.